Добрый день, уважаемые коллеги. К сожалению, в силу других мероприятий, где моя явка обязательна, не могу принять участие в сегодняшнем обсуждении. Хочу кратко поделиться мыслями о том, что можно понимать под популярным сегодня лозунгом или призывом строить многополярный мир. Наши политические руководители уже констатировали, что он многополярный. С этим, наверное, никто не спорит, поскольку какую бы сферу мы мировой политики или экономики не взяли, уже нет какого-то одного гегемона, как мы и прогнозировали 15 лет назад, когда происходил мировой финансовый кризис, пакс американо, мир доллара неизбежно будет распадаться. Исходя из теории длинных циклов, развития экономики, которой я занимаюсь уже много лет, мы дали совершенно точный прогноз, что вслед за распадом Советского Союза произойдет распад пакс американо. Это переход к новому мирохозяйственному укладу, который, к сожалению, до сих пор, уже в течение 400 лет нашей общей истории, сопровождается мировыми войнами, которые посредуют сдвиги в мировых центрах экономического развития. Уникальность нынешней ситуации, наверное, заключается в том, что в предыдущие 400 лет центры мирового экономического развития у нас с формированием капитализма в Европе именно там и концентрировались, на Западе, в Европе и в Америке. Сейчас впервые за всю историю такого современного мира, который мы знаем, начиная, там, скажем, с 16-17 века, центр мировой экономики смещается в Юго-Восточную Азию. Это объективный процесс, который объясняется тем, что на периферии уходящего имперского мирохозяйственного уклада с двумя центрами СССР и США появился новый мирохозяйственный уклад, новая система отношений, которая формирует этот уклад. Это производственные отношения, которые сочетают в себе стратегическое планирование и рыночную конкуренцию, в которой поощряются коллективные формы труда. Известные нам артели – это сегодня основа для работы высокотехнологических компаний и Востока, такие как Huawei, и Запада, такие как Boeing. Государство выступает как системный интегратор для социальных групп, организуя их гармонию интересов, обеспечивая и организуя их совместную деятельность вокруг главного критерия повышения общественного благосостояния. По идеологии этот мирохозяйственный уклад можно назвать социалистическим, по типу экономики рыночным, по участию в международном разделении труда, основанном на национальных интересах и на уважении национальных суверенитетов. В отличие от уходящего имперского мирохозяйственного уклада, где было две жестких формы, они похожи были между собой с точки зрения управления, но диаметрально противоположны по политическим формам. Это коммунистический Советский Союз и демократические США. Вместе с западным миром они формировали одну треть мировой экономики, Советский Союз с партнерами по социалистическому лагерю, другую треть экономики мира, и еще треть стран были так называемые по объему экономики не присоединившиеся. Надо сказать, что системы управления в СССР и США были похожи с точки зрения подходов к организации промышленного производства. Это крупные научно-производственные объединения, которые организовывали труд от 5000 до 500 тысяч сотрудников, разбросанные по всем континентам, по многим странам, единые производственно-кооперационные цепочки обеспечивали выпуск массовой продукции. Этот мирохозяйственный уклад впервые деньги сделал инструментом экономического роста. Сначала СССР, а потом западные страны, сначала Япония, потом Европа, потом и США с 70-х годов освоили использование денег в качестве инструмента для экономического развития. И организовали безграничное кредитование, расширение производства. Этот мирохозяйственный уклад уперся в своем развитии в неэффективность вот этих жестких, высокоцентрализованных систем управления. Советский Союз не смог перестроиться на современные сетевые формы, на стимулирование инновационной активности, переход к экономике знаний был хорошо подготовлен в СССР, но система управления была обременена разного рода догмами, из-за которых не удалось добиться вот этой комбинации или конвергенции, как раньше говорили, рыночной экономики и социалистического стратегического планирования. Но так или иначе, новый мирохозяйственный уклад вобрал в себя достижения СССР и в части социалистической идеологии, и в части коллективных форм хозяйствования, и, конечно, в части стратегического планирования. И в то же время он взял у США и Запада рыночную конкуренцию, стимулирование инновационной активности, формирование многочисленных форм кредитования частных предприятий, дополнив их контролем за частными предприятиями в части цели их деятельности. Те предприятия, которые генерируют производство товаров, нужных обществу услуг, обеспечивают рост уровня жизни, благосостояние народа, всячески поддерживаются за счет кредитов там, под почти нулевые процентные ставки на многие годы, за счет разных форм налоговых льгот. Государство выступает в государство развития, помогая частному бизнесу расширять производство, совершенствовать технологии в полезных для общества направлениях. И в то же время пресекая деятельность частных предприятий в сфере спекуляций, в сфере перераспределения национального дохода в свою пользу. То есть вот эта конкуренция без правил, она здесь отменяется и организуется, гармонизируется государством. Я так долго рассказываю про вот эти особенности нового мирохозяйственного уклада, чтобы вы понимали, насколько новый мирохозяйственный уклад, интегральный мирохозяйственный уклад, отличается от уходящего имперского мирохозяйственного уклада. В имперском мирохозяйственном укладе было два политических центра, как я уже сказал. При его формировании был и третий центр. Не будем забывать про национал-социалистическую Германию, которая фактически объединила всю Европу и которая сформировала третий альтернативный центр вот этого уходящего уже сегодня имперского мирохозяйственного уклада в 30-40-е годы, когда он еще только формировался. Благодаря героизму советского народа этот античеловеческий вариант был уничтожен, и мир смог дальше развиваться в относительно спокойном режиме в течение практически жизни трех поколений, которые Советский Союз спас от нацизма и дал возможность мирного развития и благополучия. И вот сейчас новый мирохозяйственный уклад, мы видим тоже его два варианта. Это коммунистический Китай со 100-миллионной компартией и демократическая Индия с миллиардом избирателей. Снова коммунистическая идеология, точнее коммунистическая политическая система противостоит демократической системе. Именно Китай и Индия образуют два полюса нового мирохозяйственного уклада. Они сегодня уже вместе дают больше половины прироста ВВП. И повторяется в каком-то смысле конкуренция, потому что холодная война между Советским Союзом и США, конечно, не может быть дана как аналог достаточно сложных отношений между Китаем и Индией, но все же эти страны не являются союзниками, у них много противоречий, взаимных претензий, и, конечно, между ними неизбежно развернется конкурентная борьба. Я уверен, что эта конкурентная борьба будет идти мирным способом, потому что, во-первых, эти две страны все-таки имеют социалистическую идеологию. Ну, с Китаем, как политическая система которого была фактически создана по образу и подобию Советского Союза, нам все хорошо понятно. И понятно, что Китай преодолел догматику марксизма-ленинизма, научного коммунизма и сумел вмонтировать рыночные механизмы и национальные интересы в систему государственного управления, не теряя социалистических принципов и социалистической общей идеологии и направленности государственного регулирования. Что касается Индии, то мы помним хорошо и Махатму Ганди, и Джавахарлала Неру с моделью индийского социализма. И это не просто, опять же, слова. В индийской конституции зафиксировано доминирование общественных интересов над частными. И я помню свой разговор с министром финансов правительства Индиры Ганди, который мне рассказывал, как они национализировали банковскую систему. Именно потому, что она работала против интересов государства, общества, на вывоз капитала, на спекуляцию, ну, в принципе, то, что происходит у нас. Можно прогнозировать, что в ближайшие 30-40 лет мировая экономика будет развиваться в конкуренции этих двух азиатских гигантов. Китай и Индия будут формировать два полюса мировой экономической системы вплоть до конца этого столетия. Вопрос, где будем мы? Это целиком зависит от проводимой сегодня у нас экономической политики. Пока она является архаичной, отсталой, которая реализуется по принципам Вашингтонского консенсуса, то есть уходящего мирохозяйственного уклада. В свое время, в период Советского Союза, мы были одним из двух центров. После распада Советского Союза остался один центр уходящего мирохозяйственного уклада. Это либерально-монополистический центр с ядром США, скелетом которого является транснациональная корпорация, так называемая. По сути, это крупный американский и европейский бизнес, который претендует на контроль над всей планетой. Вот мы, не сумев создать свою идеологическую модель, политическую модель нового мирохозяйственного уклада, по сути, встроились в периферию оставшегося центра уходящего мирохозяйственного уклада. И как оставшись на периферии, мы фактически потеряли экономический суверенитет. Денежно-кредитная политика направляется у нас до сих пор все эти 30 лет из Вашингтона, МВФ и Мировым банком. Они внедрили, я называю это когнитивным оружием, догматику Вашингтонского консенсуса в сознании наших денежных властей. Они даже не понимают, какой вред они наносят стране, когда ограничивают кредитование, расширение денежного предложения объемом валютных резервов. Оказавшись на периферии американоцентричной части имперского мирохозяйственного уклада, мы фактически утратили экономический суверенитет, потому что не сумели создать свою собственную политику экономического развития. Денежная политика оказалась под контролем вашингтонских финансовых организаций, и вся экономика страны развалилась на два сектора. Экспортно-ориентированный, который подпитывался кредитами дешевыми из-за рубежа, и внутренний, который был лишен кредитов и возможности нормально развиваться. В итоге экономика шла туда, откуда приходили деньги, а деньги приходили с Запада за нашим сырьем и за кредитованием импорта, который поглотил практически всю нашу обрабатывающую промышленность. И оставаясь на периферии американоцентричного, оставшегося единственным после краха Советского Союза ядра имперского мирохозяйственного уклада, мы фактически стали донором этой западной системы. Из нашей страны было вывезено порядка $1,5 триллиона, половина, причем за последние там, полтора десятилетия, и самый рекордный объем как раз был в прошлом году. Сегодня мы находимся в состоянии гибридной войны с этим центром, уходящим, замечу, бесперспективным. Америка не может выиграть мировую гибридную войну по той причине, что она уже проиграла экономическую войну Китаю. Она потеряла авторитет идеологический, она уже не является образом ни правового государства, нарушив все нормы международного права, ни демократического государства, выборы, где превратились в балаган. То есть Америка стремительно утрачивает свое влияние, но при этом всей своей мощью обрушивается против нас. Американская стратегия очень примитивна, и они не желают смириться с тем, что теряют глобальную гегемонию, не потому что они слабые, а потому что у них неэффективная система управления. Эта неэффективность прослеживается во всем, но я только один скажу факт. И в Китае, и в Америке за последние 20 лет объем денег вырос там в 7-8 раз. Но в Китае все эти кредиты ушли на поддержку реального сектора, на кредитование предприятий и инвестиций в развитие. В Америке основная часть огромной денежной эмиссии, только за 10 лет объем доллара вырос в 5 раз, ушла на финансовые пузыри на 80%. Только 20% этих денег достигли реального сектора. Поэтому в Америке сегодня нарастает турбулентность, Очередной вал финансовых пузырей достигает рекордных объемов. Это уже 2 квадриллиона долларов деривативов. Хотя они и списали под пандемию порядка 30 миллиардов долларов своих долгов, плюс триллионов, 30 триллионов долларов своих долгов, плюс сейчас они конфисковали наши резервы. Но это все небольшие, так сказать, суммы по сравнению с той гигантской финансовой пирамидой, которую они соорудили на базе государственного долга. После того, как они арестовали наши валютные резервы, мир отвернулся от американского доллара. Сегодня долларом уже не пользуемся не только мы, но и страны Юго-Восточной Азии перешли на работу в национальных валютах. Китай более чем наполовину сегодня занимается оплатой внешнеторговых операций в юанях. Индия стремительно расширяет использование рупии. И все остальные страны, кроме сателлитов США, которые подмяты ими политически, от доллара отказываются. А ведь мощь американской системы экономической основывалась на монополии на мировую валюту. И, собственно говоря, в русофобском угаре, реализуя абсолютно примитивную стратегию Маккиндера-Бжезинского, смысл которой заключался в том, чтобы захватить Украину, оторвать от нас Европу, дальше они хотят развалить нашу страну, уничтожить Иран и заблокировать Китай, отрезав его и от сухопутных, и морских путей, организовав там голод. Вот их план. Он не будет реализован. Хотя они первую часть плана реализовали, сумели подмять под себя Европу, которую они и так контролировали. Но дальше они обломают зубы об наши вооруженные силы, несомненно. Они ничего не могут сделать с Китаем, они проиграли ему торговую войну. И Китай сегодня взял курс на технологический суверенитет. То есть мощь Америки сегодня сужается до, собственно говоря, того, что мы называем коллективным Западом. Вот этот коллективный Запад формирует третий полюс. То есть мы имеем коммунистический Китай, демократическую Индию и олигархический Запад. Запад этот уже не демократический, он по сути олигархический, так называемый Deep State, это властно-финансовая олигархия западного мира, которая концентрируется в США, пытается навязать миру свою модель устройства будущего нового порядка. Надо сказать, что вот эта западная модель, как теоретически возможная, она очень напоминает нацистскую модель гитлеровской Германии, которая сумела объединить всю Европу против нас и против всего человечества. Вот также сегодня я их называю страусята, последователи известного экстремистского теоретика Лео Штрауса, который призывал к формированию всемирной диктатуры. Они предлагают сегодня, по сути дела, построить такую всемирную диктатуру, загнать все человечество в электронный концлагерь, заставить всех ходить строем. Элита будет подвергнута расчеловечиванию, они сами себя расчеловечивают, лишают сами себя всех форм коллективной идентичности, пропагандируют трансгендеры, ЛГБТ и киборгов как новый образ человеческой цивилизации. То есть это, по сути, новый такой сатанизм, новое издание европейского фашизма, только уже в таком упакованном искусственным интеллектом виде. Если гитлеровский режим стремился захватить всю территорию мира и контролировать ее административным способом, то властно-финансовая олигархия Запада пытается мир контролировать более изощренным способом, через когнитивное оружие, которым они поразили наш центральный банк, должен еще раз заметить, и поражает многие другие сегменты управления и нас, и других стран, через средства массовой информации, через массовую культуру, через манипулирование общественным сознанием. Эта война идет за обладание умами. Но надо сказать, что на Китай она не действует. Китай отгородился такой, как вы знаете, огненной стеной своего интернета. У них влияние западных информационных ресурсов заблокировано. Индия проводит абсолютно самостоятельную политику развития своей культуры, своего общественного сознания. Иран Западу тоже недоступен, как показали последние события. Но и у нас происходит консолидация общества, наконец. Президент России издал указ о защите традиционных ценностей, и мы все более близки к формированию собственной идентичности. То, что удар этого уходящего, агонизирующего западного монстра пришелся на нас, нас заставляет мобилизоваться. Только путем мобилизации всех наших духовных сил, экономических ресурсов, мы сможем выстоять в этой борьбе с противником, который нас превосходит десятикратно по валютно-финансовой мощи, по финансово-экономической мощи. Надо сказать, что гитлеровская Европа тоже была в 10 раз больше экономически, чем Советский Союз. Но Советский Союз показал десятикратно большую эффективность организации производства, где люди объединились, работали в 3 смены и фактически выпускали продукции с эффективностью на порядок больше, чем в Европе. Я вот только что вернулся с Урала, могу сказать, что там наши оборонные заводы работают в таком же режиме. Опять работают без выходных, работают в 3 смены, работает много женщин. То есть в отличие от московской, так сказать, элитной тусовки, наш глубинный народ, в общем-то, мобилизуется добровольно, понимая важность для нашего всего общества, для России, для русского народа выстоять в этой войне, где Запад именно в агонии пытается нас уничтожить, стереть, надеясь, что таким образом они восстановят свой контроль над Евразией, и дальше цели, которые они ставят, будут достигнуты легко. Потому что если в их сознании они захватят контроль над нашей страной, то дальше Иран не является проблемой, он будет просто стерт. Ну и Китай будет окружен и с суши, и с моря. Вот их план. В этом плане мы главная помеха. Но нам важно не только выстоять и победить, не только этого врага разгромить сатанинского, который несет человечеству третью модель нового мирохозяйственного уклада в форме уже дегуманизированного электронного концлагеря, управляемого искусственным интеллектом. Нам важно найти себя в новом мирохозяйственном укладе. Нам нужно стать частью ядра нового мирохозяйственного уклада, в котором пока только 2 страны, которые являются лидерами, Китай и Индия. Они развиваются с темпом 8% в год. Они нас опережают уже в разы по темпам роста. Мы топчемся на месте, а за эти 20 лет Китай вырос в 5 раз. Индия растет на 8% в год. И рядом с ними Япония, которая идеологически близка к смыслам нового мирохозяйственного уклада, Корея. Все эти страны стягиваются друг к другу, формируют ядро новой мировой экономики. Нам тоже нужно создать свой вариант системы управления, которая бы отвечала критериям нового мирохозяйственного уклада. Ничего сложного здесь нет. Именно мы изобрели стратегическое планирование. Мы впервые начали использовать деньги как инструмент экономического развития. Мы давали миру самую прогрессивную идеологию. Мы сегодня видим возрождение церкви, наших традиционных духовных культурных ценностей. У нас есть все необходимое для того, чтобы сплотиться. И нужно только систему управления экономическим развитием привести в соответствие с нашими духовными и культурными традициями. Система управления должна работать на развитие, на интересы общества. И формы здесь могут быть самые разнообразные, мы еще будем их обсуждать. Мы сейчас готовим обновленную программу Всемирного Русского Народного Собора, которую осенью будем представлять на Урале. И эта программа, конечно, должна основываться на прочном фундаменте наших традиционных духовных ценностей, с пониманием всего нашего исторического опыта, с четким прогнозом на будущее, и тогда мы сможем стать тоже полюсом нового мирохозяйственного уклада, одним из 3, может быть, четырех, если Япония сохранит, точнее, станет независимой от США. Вот такой будет многополярный мир. И надо сказать, что здесь, в отличие от предыдущего мирохозяйственного, имперского мирохозяйственного уклада, где было всего 2 полюса, здесь может быть больше составляющих этого многополюсного пространства, потому что в новом мирохозяйственном укладе восстанавливается значение национального суверенитета. И нет такой системы навязывания друг другу тех или иных моделей управления или идеологии. Советский Союз везде, где он добивался влияния, строил национальную систему управления по своему образу и подобию. Везде возникали коммунистические партии, везде создавались госпланы, госбанки. И мы видим сегодня на примере недавно прошедшего съезда Компартии Китая очень знакомые образы, даже организационного оформления высших органов власти. И также США посредством МВФ и Мирового банка везде навязывала свои системы либерализации торговли, валютного регулирования, обеспечивая свободное пространство для движения американского капитала. Вот новый мирохозяйственный уклад, он в отличие от предыдущего имперского, мы его назвали интегральным, он исходит из важности национальных суверенитетов, культурных отличий. Он не предполагает действия таких всеобщих каких-то форм, типа либеральной глобализации. Страны сотрудничают друг с другом не путем давления и игры с нулевой суммой, а путем сочетания конкурентных преимуществ. Поэтому главным направлением международного сотрудничества становится не либерализация торговых и других режимов, а совместные инвестиции. Не свобода торговли любой ценой ради чьих-то интересов, а совместные инвестиции на основе сочетания конкурентных преимуществ для достижения синергетического эффекта. Но для того, чтобы эта международная конкуренция все-таки была в нашу пользу, необходимо быть сильным, необходимо понимать правила игры, необходимо развивать свои конкурентные преимущества. И прежде всего в высокотехнологической сфере. У нас для этого есть все возможности, и нужно трезво понимать, где мы находимся, какие у нас риски. И у нас времени уже совсем не осталось для мобилизации наших ресурсов, наших духовных сил, наших созидательной энергии нашего народа. И главная проблема здесь – это перестройка системы управления в соответствии с принципами нового мирохозяйственного уклада.